Рок-н-ролл футбол.
Всем привет, ребята, это Рок-н-ролл футбол, ваш любимый еженедельный подкаст. Спустя пару недель после всех праздников встречаемся с вами. У микрофона сегодня буду я один, Владимир Ардаев, так как мой друг и коллега по подкасту, к сожалению, приболел. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления и давайте обсудим все последние жаркие, яркие новости, так как их набралось предостаточно и, соответственно, не терпится с вами обсудить. Давайте по порядку начнем. Вчера закончились стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов, ответные матчи 1/8 финала. Давайте обратим внимание на самые, наверное, яркие матчи. Ну и скажем о том, что кто нас больше всех удивил. Ну, больше всех удивил нас, наверное, мадридский Атлетико, который вчера в определенной степени сенсационно прошел миланский Интер после поражения в первой игре 0-1. Казалось бы, безукоризненная игра Интера. Интер сейчас по игре вообще одна из самых играющих команд в европейском футболе. И все рассчитывали, что Интер доведет до логического завершения противостояния. Тем более открыли счет на 33-й минуте Ди Марко с замечательной передачи Никола Барелла. Но Атлетико не собирался просто так сдаваться. И в вчерашнем матче он проявил вот свой характер из самых лучших времен Атлетико Симеоне. Мы говорили уже с вами о том, что Атлетико стилистически изменился, стал более комбинационной атакующей командой. Но вчера вот этот вот характер, борьба на каждом участке поля, грубая игра. Кто-то даже считает, что у Атлетико можно было там всей команде желтые карточки давать, а не только те две, которые получил Эрмоса и Коки. Но Атлетико через 2 минуты после того, как пропустил, сравнял счет Антуан Гризман, который великолепно проводит 2 последних сезона в Атлетико. В этой Лиге Чемпионов уже 6 мячей забил с учетом вчерашней игры. Ну а за 3 минуты до конца, когда Атлетико по результатам 2 матчей все-таки вылетал при счете 1-1, Депай забил на 87-й минуте и перевел встречу в дополнительное время, а потом все закончилась серия пенальти, где устроили шоу вратари Атлетико, Облак и Зомера Интера. Как раз Облак отразил удар Санчеса, а Зомер отразил следующий удар Нигиса, когда счет был 1-1 уже по ударам. Потом Классен не забил, так как Облак отразил. И Атлетико все свое после этого забивал безукоризненно. И самый решающий момент, когда Лутаро должен был сравнять счет, и Атлетико должен был убить решающий удар, где мог бы теоретически потащить Зомер, Лутаро Мартинес пальнул в небеса, но все-таки очень интенсивные 120 минут были, устал, и психологии никуда не денешь. Лаутаро в духе Мартина Палермо зарядил в небеса, и так Атлетико вышел в четвертьфинал. Что касается общей оценки всей игры, конечно, хочется сказать, что Интер вчера предстал в своем, наверное, худшем в виде. В 24-м году ни одного поражения не было, всего 1 ничья и 14 побед. Что с Интером вчера могло случиться? Ну, прежде всего, центр поля проиграл Интер, мадридские полузащитники явно перебегали конкурентов. Ну, наверное, скорее всего, просто не очень хорошая форма Чилханоглу. Он только недавно восстановился после повреждения, и его явно не хватало интенсивности. И хоть он и провел все 120 минут, конечно, он уже дополнительного времени был выжат как лимон. Мхитаряну 35, он играет во всех встречах. И, вероятно, он просто устал, так как, хоть он и вместе с Чалханоглу, по сути, управляет полузащитой Интера, мы об этом с вами тоже в предыдущих выпусках говорили, как раз после первого матча с Атлетико. Но все-таки организм не может выдерживать в таком темпе такие интенсивные матчи. Еще причиной может быть то, что... Ну и вообще причиной, что Интер, получив нужный счет при ничье, особенно во втором тайме, очень осторожно играл, позволил Атлетико давить. То есть в каком-то эконом-оборонительном режиме Интер старался действовать в надежде поймать на контратаках, но не все получалось. Возможно, нужно было чуть больше держать мяч. Тем более, что Интер с помощью в зоне латералей проигрывал вот эти дуэли один на один, Думфрис и Димарко. Либо один в один проигрывали, либо выдергивали слишком, и получалось, что Павару, Деврею или Бастоне приходилось страховать, и, в общем, появлялись свободные зоны, в которые забегали игроки Атлетико, и, в общем, это тоже было большой проблемой. Марата, потом вышедший на замену Депая, особенно в дополнительное время, и, естественно, Гризман, который по всему фронту смещался, в общем, запутывал. Но вот так вот получилось. В общем, не самый удачный матч Интера. Все решилось в серии пенальти. Просто Интер уже, видимо, слишком выдохся вот этого на фоне вот этой суперформы в 24-м году, когда все окрестили Интер одной из лучших команд в мире сейчас играющих. Но это так и есть. Вот поэтому вот как бы все самое неудачное именно вчера сложилось, а Атлетико проявил супер характер, тем более давление домашних трибун домашнего стадиона Цивитас Метрополитано. И Атлетико прям почувствовал запах крови, и вот в дополнительное время казалось, то Атлетико может и без серии пенальти дожать, особенно после того, как счет стал 2-1, там Атлетико мог еще сразу и третий мяч забить. По-моему, Рикельме зарядил куда-то в небеса из очень буквально из зоны 11. То есть все еще в основное время могло закончиться. Вот. Ну и, конечно, хочется отметить гениальную игру Гризмана. И его игру с мячом, он двигался, опять же, по всему фронту, направлял развитие атак, плюс при обороне опускался, и получалась такая линия 5-4-1, то есть вот вспомнили старые наработки Симеона, то есть очень грамотно помогал действовать в обороне Атлетико, и Интер не то чтобы прям много моментов вчера создал, по сути, особо и ничего особенного, кроме заменного мяча, и не создал. То есть там где-то до 75-й минуты Интер особо ничего и не получалось. И была только надежда сыграть по надежде в обороне, как-то пытаться контролировать. Но опять же, вот этого контроля мяча Интеру не хватало. Плюсы замены не помогли, уж скажем честно. вот как раз 73 минуты пошли все замены. Ачербит, Дармиан, Бисек, то есть это усиление обороны, но Интер, конечно, прижался к своим воротам, но тем самым заставил Атлетика еще сильнее давить, и Атлетика, собственно говоря, и забил. За считанные минуты до конца свой нужный второй мяч перевел. Игру в дополнительное время мог еще и без пенальти вырвать победу, поэтому замены, к сожалению, не помогли Интеру, а даже хуже сделали. До 73 минуты, до этих замен, у Интера было 54% владения мячом. После этого где-то около 35%. И 7 допущенных ударов по своим воротам. В общем, к сожалению, закономерно все случилось. И это, конечно, главная сенсация 1/8 финала. Какие еще интересные сюжеты у нас случились в 1/8 финала. Ну, Манчестер Сити закономерно прошел Копенгаген. Естественно, никто в этом не мог сомневаться, даже подвигать это сомнению. Лейпциг с Реалом выдали замечательный ответный матч. Лейпциг и на Сантьяго Бернабеу проверил все нервы, игру Андрея Лунина. Лейпциг во втором матче был лучше. Реал нанес 20 ударов по воротам. В створ, как получилось, правда, 4, но по ударам прям перебили Реал. Им удары и моменты сами по себе были, конечно, острее. Как не попадал тот же Шешко, как выручал Лунин после выхода 1-1 Шешко. В общем, Шешко в двух матчах просто, мне кажется, свою репутацию одного из самых перспективных нападающих такой. Некоторые его даже сравнивали, что это может стать новый Эрлинг Холланд, но он свои акции очень сильно понизил, потому что так, с такой нереализацией Лейпциг может на себя пенять, хотя, конечно, в конце матча могли забить второй мяч. Там Дани Ольмо попал в перекладину, пытаясь перекинуть Лунина. Лейпциг играл качественнее, но Реал проявил себя в духе Лиги Чемпионов весны 22 года, когда во всех матчах соперники Реала были лучше, но проходил дальше и наказывал, как киллер-убийца, именно Реал. И Реал на спокойствие 65-й минуты Винисиус Джуниор забил с прохода таким своим филигранным ударом. Почти сразу, да, Лейпциг со стандарта Вилли Орбан сравнял счет. Но Лейпцига нереализация, конечно, она погубила РБ, и немцы могут только на себя однозначно пенять. По качеству были лучше, но дальше идет Реал и продолжает оставаться одним из главных претендентов на победу в этом розыгрыше. ПСЖ спокойно разобрался со Сьедадом в Испании. Дубль, великолепный дубль, просто гениальная игра Мбаппе. Вот просто своих лучших образцов показал Мбаппе, почему он до сих пор может считаться продолжителем дела Роналдо и Месси, как он на замахе забил первый мяч, убрав защитника в дальний угол, и как он в ближний угол забил второй мяч, когда многие пробили бы в дальний, то есть вратарь этого не ожидал, это вот сверхмастерство. Но все остальное закономерно. Сосьедад сейчас не в лучшей форме. В чемпионате Испании подустали от интенсивной игры, не выдержали. И хоть и дома тоже атаковали, но Донна-Рума тоже несколько шикарных сейвов сделал. И хоть Реалу удалось на 89-й минуте Мирины все-таки размочить что-то в этом противостоянии, но уже все было решено, и ПСЖ тоже достаточно закономерно идет дальше. Хотя Сосьедад большими отрезками в двух матчах показывал неплохой футбол, но просто уровень игроков несоизмерим. Бавария тоже, наверное, закономерно в ответном матче разгромила Лацио. Слишком уж пытался смело уже бывший тренер Лацио Сари сыграть. В Мюнхене надо было все-таки прям, наверное, сажаться в автобус, но Сари не про это, и, конечно, Бавария вскрывала и по флангам, и через Томаса Мюллера, как раз по классике, и забила под перерыв два мяча на 38 минуте Кейн и на 46-й Мюллер, и это тоже предопределило, наверное, результат противостояния. На 66-й минуте Кейн забил третий мяч, и уже как бы шансов не оставалось. В общем, Лацио, конечно, не сдюжил, и вообще Лацио в этом сезоне выступает среднее. Вот в итоге после поражения в понедельник от Удинеза Сари подал в отставку, и Лацио будет пытаться спасти этот сезон, ну а Бавария идет дальше, и сейчас немного, наверное, поутихла история с Тухелем. Он уйдет летом, сейчас как-то какой-то затишье наступило в Баварии, и это даже хорошо. Порто с Арсеналом выдали, наверное, самый нервный, кроме, не считая Интера с Атлетико, матч. Тоже дошло дело до серии пенальти. По-моему, последний раз в 2009 году в стадии 1-8 финала вообще были серии пенальти, а тут сразу два дня подряд нам подарили такие интригующие серии. На 41-й минуте Тросар забил, сделал счет 1-0, но Порто прям в духе самых лучших автобусов, я не знаю, прям по лекалам Жозе Мауриньо оборонился просто образцово, не давал особых зон и что-либо создать Арсеналу, и дошел до дополнительного времени и серии пенальти, но там себя проявил великолепно Дэвид Рая, который не особым считается спецом по отражению ударов, но отбил удар Вендела и Вандерсона Галена, и Арсенал выходит впервые с 2016 года, по-моему, в плей-офф Лиги Чемпионов. В общем, огромное количество лет болельщики не видели вообще Арсенал в Лиге Чемпионов, а уж тем более на стадии плей-офф. Да, тогда Арсенал играл с Барселоной в 2016 году. Вот с тех пор в плей-офф Лиги Чемпионов Арсенал никто и не видел, так как Арсенал и не играл в этой самой Лиге Чемпионов много-много лет. И будут в четвертьфинале, а там посмотрим, какая будет жеребьевка. Ну и Наполи с Барселоной. Наполи с Барселоной тоже интригующий матч. Первый результат 1-1. Наполи сейчас выдал пятиматчевую беспроигрышную серию с новым тренером Кальцоной. Была интрига, что Наполи может зацепиться за что-то в Барселоне, но Барселона прям выдала матч лучших каталонских времен, как будто бы вспомнили наработки Гвардиолы Луиса Энрике, Фермин Лопес и Жао Канселу на 15-17 минуте, казалось бы, приговорили Наполи, но Амир Рахмани на 30 минуте отыграл один мяч. Наполи еще имел моменты, то есть могло вся история перейти в дополнительное время, но на 83-й минуте великолепная перепасовка Серхи Роберто Левандовский, прям гол, вот прям в духе гвардиоловских времен, 3-1. Наполи неплохо играл, старался атаковать, у Кварацхели были моменты, у Наполи были моменты, но великолепную игру уже очередной показывает новый воспитанник Барселоны. Мы тоже много говорили о молодых проспектах Барселоны, про того же Фермина Лопеса, который забил первый мяч, или Марка Гио. Естественно, Ямал — это уже, считай, основной игрок, основной вингер. Я думаю, он уже скоро и в сборной Испании будет одним из важнейших игроков. Но Пау Кубарси появился совсем недавно в Барселоне. И как влитой 17-летний парень встал ему вот буквально 22 января, 17 лет исполнилось, и он уже составляет пару с Рональдом Араухо, и на него огромные надежды возлагает руководство Барселоны, и очень уверенная, не по годам зрелая игра. Много отборов сделал, очень уверенно держал свою позицию, не вырывался, не давал свободных зон. В общем, так держать, возможно, это новое будущее испанское. Звездочка, посмотрим. Барселона тоже в четвертьфинале, и завтра будет жеребьевка. Ну и также Боруссия прошла вчера ПСВ. ПСВ качественно играл, имел много-много моментов, но Грегор Кобель здорово играл. Плюс, конечно, индивидуальности у Боруссии очень решили. На третьей минуте Джейден Санчо забил. Возвращается он. Возвращает он свою форму до Манчестер Юнайтед. Как-то вот ему в родных стенах в Дортмунде лучше, проще. Ну и на 95-й минуте из-за ошибки защитника ПСВ, когда ПСВ пытался все-таки сравнять счет и перевести игру в дополнительное время, Ройс воспользовался вот этим вот, тем, что игрок ПСВ подскользнулся, вышел 1-1, ну и закрыл матч. И, в общем, уже все участники четвертьфинала нам известны. Завтра будет жеребьевка. Посмотрим, кто кому может попасться. Наверное, Боруссия самая желанная будет для всех остальных соперников, потому что тот же Атлетико, наверное, никто не хотел бы получить из-за их характера, умения бороться до последнего. Поэтому посмотрим, посмотрим назад. А давайте переходить к следующей теме. У нас же в эти дни тоже в российском футболе не скучно, проходит Кубок России, проходил. Сегодня у нас будут ответные матчи Спартака с Оренбургом и Локомотива с Балтикой. Причем в обоих матчах еще ничего не решено. Балтика в первом матче сыграла 2-2 с Локомотивом. Оренбург вообще выиграл дома. Про Спартак мы еще ближе к концу программы обязательно поговорим. Естественно, про ту историю, которая происходит с Гильермо Абаскалем и его возможным увольнением. Поэтому сегодняшний матч пока неизвестно, как он может повлиять на судьбу Абаскаля, но, конечно, если выиграют, то еще какое-то время Абаскаль как тренер может выиграть в Спартаке. Я бы хотел, конечно, обсудить матч «Динамо-Зенит», который вчера состоялся буквально спустя год после того, как «Зенит» и «Динамо» встречались пути регионов год назад, и «Динамо» тогда по серии пенальти прошло «Зенит», выбив сине-бело-голубых из кубка. Но «Динамо» тогда недолго продержалось, уже буквально в следующей стадии грозе всех московских клубов «Акрону» проиграл тогда «Динамо» дома. И спустя год уже в пути РПЛ, то есть с правом на ошибку в случае поражения в ответном матче. «Зенит» и «Динамо» вчера встречались. «Динамо» в ноябре выиграл 1-0 за счет гола вышедшего на замену Смолова. И поэтому интрига тоже показалась очень интересной. Но как болельщик «Динамо» готов признать, что с первых минут «Динамо» вышло какой-то не до конца настроенный. Вот по-настоящему казалось бы, на кого еще настраиваться, как не на «Зенит», но как, какой-то не тот настрой был у «Динамо». Игроки вышли достаточно смело играть, не собирались они сидеть десятером за линией мяча, то есть достаточно высоко старались встречать. Из-за этого были огромные разрывы и в обороне, и в центре поля, конечно. Решение поставить на фланге Маричаля и Паршевлюка не самое, очевидно, удачное. Маричалю вообще не очень подходит под игру на фланге, так как он не способен поддержать атаку. Да, это понадежнее сзади, но лишается потенциала атакующего. В общем, тоже не самое удачное решение. Уже на 12-й минуте Клаудиньо, отдав передачу в разрез, вывел 1-1 Кассьеру. Кассьера перекинул Игоря Ильичука, счет стал 1-0. Ну а на 21-й минуте при стандарте, опять же, там не очень удачно действовал Бальбуэна и Фернандес. Кассьера был расторопен. Ильичук, выручив, отбив мяч, первый удар Кассьера, мяч попал обратно к нему, и он уже добил в пустые ворота. И при счете 2-0, конечно, «Зенит» себя чувствовал уверенно, спокойно, по-хозяйски. Но «Динамо» очень аморфно действовал в атаке. Не было, не предложило никаких особых ходов. лидеры команды Бителла, Чавес, Фомин как-то растворились. Только вот, наверное, Тюкавин очень достойно выглядел. Лаксальт выглядел, в принципе, как и обычно, но тоже он в одиночку не мог останавливать в центре поля разбегавшихся бразильцев «Зенита», которые как пружины действовали. То есть «Зенит» очень часто отдавал мяч «Динамо», такие моменты передышки для себя устраивал, но потом обязательно наращивал давление, убегал в быстрые атаки. И, в общем, только игра Игоря Ильичука позволила оставить счет 2-0 и не сделать его со стороны «Зенита» больше. У «Динамо», по сути, единственный момент был только в самом конце, в добавленное время, когда уже, наконец, игроки «Динамо» перешли на вал, и Грулев из зоны вратарской ткнул мяч в руки Денису Адаму. Если бы был удар более акцентирован, возможно, «Динамо» смогло бы отыграть один мяч и перевести игру в серию пенальти, но откровенно скажу, что не заслуживал «Динамо» своей игрой даже серии пенальти. Закономерно абсолютно «Зенит» выиграл. «Динамо» переходит в путь регионов. «Зенит» будет ждать своего соперника по пути РПЛ. В общем, у «Динамо» больше права на ошибку нет, у «Зенита» есть. Вот такой матч получился. Много говорили про «Динамо» на старте РПЛ. Говорили про то, что будет настоящим соперником «Зенита» в борьбе за чемпионство, но я думаю, вчерашний матч очень полезен для Марцева Лички, для игроков, чтобы опуститься на землю, понять, что еще работа не початый край, и, конечно, тренерскому штабу Марцева Лички все-таки задуматься о том, чтобы как-то начать работать над оборонительной игрой, потому что одно дело, ты играешь с командами, которые более низкого уровня, у тебя такой набор футболистов впереди, которым ты особо и не замечаешь. Тебе и не нужно особо надежно там сзади играть. Ты создаешь моменты, забиваешь больше, чем пропускаешь. Это одно дело. Вот с Ахматом повезло, что забили два, не пропустили ни одного, хотя Ахмат создал достаточно моментов. Но с таким соперником, как «Зенит», надо все-таки уметь играть в обороне. И все-таки Марцев Личко не тренер про оборону, но нужно. Если «Динамо» как клуб хочет добиваться результата, выигрывать что-то, конечно, нужно вот это не просто баланс, в принципе, с помощью Лаксальта найден, а именно в игре обороне, конечно, прибавлять. Не зря я сказал про борьбу за чемпионство, так как главным соперником «Зенита» считался совсем до недавнего времени Краснодар. Возможно, он и останется, но, к сожалению, в Краснодаре все неспокойно. Мы слышали, читали про слухи, про то, что у Владимира Ильича все было неспокойно с руководством Краснодара, что могли его уволить после кубка матча с «Химками». Если проиграют, «Химки» выиграли 2-0. И на следующий день, как гром среди ясного неба, появилось официальное сообщение от пресс-службы Краснодара, что Владимиром Ильичем расторгнут контракт. И вместо него уже сегодня был с утра назначен Мурат Мусаев. Спустя 3 года возвращается он полноценным главным тренером Краснодара. Контракт до конца сезона. И, по слухам, ему ставят задачу не вывалиться из стройки и показывать достойный, интересный футбол, тогда контракт с Мусаевым летом могут продлить. Вот как раз одной из причин возможного увольнения Ильича называют то, что руководство Краснодара было недовольно качеством игры именно быков, что вот не было вот этого ажурного атакующего футбола, но сам Мусаев еще в прошлом году, приходя в программу «Это футбол, брат», рассказывал о том, что, по сути, Краснодар свою идентичность потерял еще в 2019 году, когда была масштабная трансферная кампания перед Лигой чемпионов, когда покупали Вильену, Кабеллу, многих таких, но это не игроки уровня, не того профиля, как тот же Маурисио Перейра и остальные, с которыми можно было строить тот комбинационный футбол времен Олега Кононова. Поэтому Краснодар начал терять вот эту идентичность. Но по старой памяти все равно считался Краснодар. Даже тогда еще при Мусаеве командой очень атакующей, зрелищной. И, конечно, год при Ивиче Краснодар был совсем уж прагматичным. Но в плане результата это был великолепный год. Спустя полгода после назначения выход в финал Кубка с ЦСКА, пройдя всех соперников в пути регионов без права на ошибку, да, проиграли только по серии пенальти ЦСКА, а с нового сезона, прям с первых туров, заняли место наверху таблицы, на первом месте. Ушли на зиму с преимуществом на первом месте над «Зенитом». Да, в двух матчах рестарта набрали вместо 6 очков одно, сыграв обидную ничью с «Рубином» и проиграв Ростову. Но в плане результата это, конечно, не повод увольнять Ивича. И очевидно, что решение было именно из-за проблем с руководством. Ходят разные слухи. Да, одно из них я назвал, что руководство было недовольно и держало его до тех пор, пока он давал результат. Но все равно два матча — это не показатель. Очевидно, это какие-то противоречия, которые копились достаточное время. Говорят про то, что Ивич не согласовал приход Кевина Кастани и Виктора Са, опорника и вингера, которых Краснодар подписал в это зимнее окно. Краснодар вел там трансферы трех вингеров более высокого уровня, но они стоили достаточно дорого. И Краснодар их не купил. В итоге взял только Виктора Са, который по профилю вообще считается левым полузащитником, нападающим. В общем, Ивичу не особо они были нужны, но в Краснодаре с самого основания действует правило, что тренер — это наемный менеджер, селекцией занимается спортивный департамент, то есть игроков покупает клуб, тренеры их тренируют. Ивич же хотел какое-то влияние на трансферную политику, очевидно, уже вот здесь вот эти противоречия случились. С Кастани вообще какая-то странная история. Он не вышел ни в одном из первых двух весенних матчей. Матчи с Химками очень слабо выглядел. Из его зон были атаки, которые привели к голам у Химок. В общем, в какой-то странной форме, но он два месяца работал на сборах под руководством Ивича. Странно, почему в такой форме. При этом это основной игрок сборной Колумбии, который вытеснил из основы самого Вильмара Бариуса из «Зенита». Вообще, очень какая-то странная история. И в целом, сейчас, естественно, общество разделилось, футбольное сообщество разделилось на два лагеря. Естественно, есть те, кто считают, что, как и сам владелец Краснодара, что это его клуб, его игрушка, он платит деньги, он все это создавал, как он считает нужным, так он и действует, то есть что хочет, то и делает. Да, это правда, да, это так, но все-таки действия должны поддаваться какой-то логике, какому-то объяснению. Естественно, клуб ничего не объясняет, плюс сегодня уже появились какие-то статьи в наших СМИ, которые говорят об Ивиче не очень хорошо, об его, точнее, о его опыте в других странах, где он становился чемпионом, в Греции, в Израиле, но именно говорят о его не самом простом характере, вот таких каких-то вещах. Очевидно, что это не просто так появилось, то есть как будто бы руководство Краснодара сейчас хочет репутационно немного обелить себя и выставить Ивича не таким замечательным, как его сейчас боготворили после первой части и восхищалось им футбольное сообщество и все нейтральные болельщики, которые, конечно, поддерживали Краснодар в этой борьбе с «Зенитом» за золото. Но мое мнение все-таки отличается. Я согласен с тем, что, конечно, клуб частный, хозяин-барин, но есть одно но. За десятилетия, даже больше, Краснодар привлек огромное количество зрителей. Он построил красавец стадион. На его матчи ходит почти 30 тысяч болельщиков. Ну, с Фанайди чуть меньше, но в целом на большие матчи все равно даже при Ивиче, не даже, а при Ивиче посещаемость все равно была больше 20 тысяч. То есть аргументы зрелищный, незрелищный футбол, болельщики все-таки хотят бороться за титулы. Ну так вот, вы привлекли огромную аудиторию болельщицкую. Конечно, этому поспособствовала смерть Кубани в 2018 году. Реинкарнированная версия Кубани не создает никаких инфоповодов и не привлекает своим состоянием, своей игрой новых болельщиков в Краснодаре. Те, кто болел за Кубань, возможно, продолжают болеть за этот клуб, хотя он там странная история правопреемничества. В общем, старые болельщики Кубани не признают это новое. В общем, это какой-то такой аппендикс на карте Краснодара, который никак не может посоперничать с популярностью Краснодара. Ну так вот, а когда старая Кубань умерла в 2018 году, ну не секрет, что и часть не такая не ортодоксальная, не фанатичная часть болельщиков Кубани так или иначе стали болеть за Краснодар. Я уж молчу про то, какое количество нейтральных вообще людей привлекло на стадион Краснодар. Много говорилось о том, что в Краснодаре не так много мест развлечений, и вот этой точкой притяжения городской стал новый стадион, парк Галицкого, вся эта инфраструктура, и люди стали ходить на футбол, им стало нравиться, и они стали болельщиками. Но любой болельщик хочет, чтобы команда боролась за что-то высокое. А в случае с Краснодаром болельщикам повезло, они болеют за клуб, у которого богатый владелец, есть возможность строить такую инфраструктуру, есть возможность покупать футболистов, то есть априори команда просто своим существованием борется за высокие места. Это не болельщики условного Амкара или Уфы, или Урала, которые не могут рассчитывать ежегодно за борьбу там, за топ-5, за чемпионство, но не могут. А болельщикам Краснодара в этом плане повезло. Краснодар, конечно, по своему уровню претендует. По факту не получается, но он претендует. И вот этими решениями вы предаете болельщиков. Вы убиваете у них смысл вообще и цель поддержки Краснодара. Зачем болельщикам болеть за Краснодар, если не просто в любой момент, а в момент, когда у команды появился самый что ни на есть реальный шанс бороться за чемпионство, вы с этой дистанции убираете творца всей этой истории, главного тренера Ивича, за счет его дисциплины, за счет его такого подхода, не атакующего, да, рационализированного подхода, но команда набирает очки, команда борется за высокие места, и вы увольняете там из-за своих взаимоотношений еще из-за чего-то тренера, и вы предаете болельщиков. Вы говорите о том, что они вам не нужны. Но если они вам не нужны, ну играйте на пустом стадионе. Все-таки, когда вы привлекли такое количество болельщиков, вы уже не отвечаете не только перед собой, вы отвечаете перед болельщиком. У вас есть эта ответственность. Хотите или нет, у вас эта ответственность есть. И нельзя говорить о том, что уже в таком случае нельзя апеллировать тем, что хозяин-барин что хочет, то и делает. Конечно, он что хочет, то и делает. Вопросов нет. Но тогда вы должны выйти и сказать, что вам болельщики не нужны. А зачем вы их тогда привлекаете, продаете билеты, продаете атрибутику, если вы не считаете с ними? Вы обязаны с ними считаться? А иначе зачем это все? Поэтому решение, конечно, абсурдное, волюнтаристское, неадекватное. Но это уже случилось. Я как болельщик «Динамо» все равно хочу сказать спасибо Ивичу. Очень крутой специалист. Надеюсь, что он найдет в ближайшее время себе хороший футбольный клуб. Не думаю, что это будет московский «Спартак». Про это мы сейчас буквально поговорим. Вот. Надеюсь, найдет в Европе. Репутация у него замечательная. Человек с титулами, человек, который доказал, что когда он приходит в новый клуб, он достигает улучшения результата, борется за высокие места, поэтому ему удачи. Ну, а по поводу Мурада Мусаева, вообще, на фоне вот этого абсурдного решения, вообще, серьезно говорить о том, о преемнике Ивича, очень сложно. Но в данном случае, все-таки, хотя бы с преемником как-то более-менее логично поступили. Мурад Мусаев, тренер, который 3 года... прошу прощения, назад ушел из Краснодара по собственному желанию, когда уже все слишком сильно неудачно повалилось. У Быков поработал в Азербайджане на второй сезон своей работы, занял 2-е место с клубом «Сабах». В последнем сезоне, да, результаты ухудшились, поэтому он покинул свой пост еще до Нового года. Вот. На момент его отставки команда занимала 7-е место, но была в 1 очке от 5-й позиции. И были слухи о конфликте, но, в общем, как знал Мурат, что могут быть какие-то изменения в Краснодаре, они случились. Вот. У Мурада средний балл по набору очков 1.72 в среднем за матч. Да, в топ-5 специалистов по проценту побед он так и не дошел, просто потому что свои 70, части своих 70, даже больше 80 матчей, которые он провел во главе Краснодара, большую часть он был формально не главным тренером, потому что у него не было лицензии про. Эту должность формально занимали Олег Фоменко и Сергей Матвеев. Вот. Ну, конечно, если сложить все матчи, наверное, в топ-5 по набору очков он войдет. И человек, который принес 2 бронзы. Но самое главное, он уже набрался вот этого опыта в другом чемпионате. Тренер он все-таки талантливый, знающий, квалифицированный. Уже понимает в плане психологии управления коллективом еще лучше. Он признавал, что, конечно, из специфики того сезона ковидного 2020-21 потерял раздевалку, и это явилось причиной того, что вот так все грустно у него закончилось тогда в Краснодаре. Но я думаю, он этот опыт учел и с новыми силами готов родной клуб вести вперед. Конечно, задача ответственная, пытаться все-таки побороться до последнего с «Зенитом», остаться в тройке. Ну и самое главное, удовлетворить желание владельца, играть более комбинационно. Наверное, все-таки более комбинационные нотки он внесет в футбол Ивича, но рациональность, надежность постарается сохранить, потому что все-таки не забываем, что Краснодар в этом сезоне одна из самых надежных команд чемпионата. Все-таки пропустили всего 17 мячей, самое маленькое количество пропущенных мячей наравне с Пари НН. Ну и много я упоминал по поводу Спартака. Да, есть эта взаимосвязь Ивича, как неожиданно оказалось, Спартаком. Давайте поговорим по поводу того, что в начале недели, естественно, все СМИ, все телеграм-каналы были забиты информацией о том, что Гильермо Баскали уже судьба предрешена в «Спартаке», его уволят после такого безвольного поражения дома от «Факела». Как раз первой порции инсайдов, слухов возникла информация, что «Спартак» может посмотреть в сторону Владимира Ивича еще в тот момент, еще до матча с «Химками», который находился в главе Краснодара. Это казалось абсолютно безумной историей. Зачем ему уходить в «Спартак»? Но нет. Без огня. Нет воды без огня. И Да, вот ушел Ивич, и теперь может рассматриваться руководством «Спартака» на пост. Наверное, мы много на эту тему говорили, «Спартака» и «Абаскаля». Наверное, пришла та точка, в которой двум сторонам лучше расстаться. Много неадекватных решений со стороны руководства, мы про это тоже говорили. Но и «Абаскаль» тоже часто какие-то странные решения принимает. Как-то вот на каком-то вот уровне коммуникации уже у него и с игроками некоторыми конфликты, и с руководством недопонимание. Мне кажется, это тот случай, когда двум сторонам лучше уже разойтись. Может быть, даже есть смысл сейчас, потому что так можно пройти однообразно весну и занять седьмое место, а тут, может быть, с новым специалистом постараются повыше заскочить. Ну и плюс за время до летних сборов новый специалист разберется с составом, поймет, кто ему и зачем нужен. Вот. Возможно, надо было, учитывая, что «Спартак», посмотрим, каким он сегодня будет с Оренбургом, но, конечно, по матчу с «Факелом» он не впечатлил. Да, хороший рациональный матч с «Зенитом», но в целом пока «Спартак» не выглядит командой, которая может сделать суперскачок весной, и кажется, что все-таки зимой не была проделана та работа, чтобы исправить ошибки первой части сезона, и, возможно, посмотрев назад, можно задуматься о том, что новый спортивный директор Амарау мог тогда задуматься о смене тренера, вроде как, когда выбирали спортивного директора, другой кандидат Хавьер Рибалто был готов сразу поменять Абаскаля. Амарау был готов поработать до лета с Абаскалем, но сейчас он, как говорят, составляет список, шорт-лист специалистов, и одним из них вот является как раз креатура Амарала. Это Артур Жоржа, это однофамилец того самого Артура Жоржа, который недавно покинул наш мир. Вот, соболезнования его семье. Это тот самый Артур Жоржа, который работал в ЦСКА. Вот. Но он уже был не молодой, а это достаточно молодой тренер Браги. Перспективный, и, конечно, какая-то линия прослеживается. То есть пригласили спортивного директора, он хочет пригласить тренера, который ему знаком. То есть какая-то вырисовывается линия. И вот эти аргументы, что там португальцы могут мутить дела, мне не очень понятно. А почему тогда Булыч спокойно приглашал Сандра Шварца, и они замечательно в связке работали и принесли самые лучшие достижения за последние, ну, начиная с 2008 года, самые высокие достижения, бронза и финал кубка, принесли в Петровский парк. Мне кажется, это самая рабочая схема, если не будет никаких интриг, естественно. Тайны спартаковского двора, естественно, сейчас все лоббисты пытаются на разных уровнях в кабинетах Лукойла лоббировать своих кандидатов. Естественно, звучали уже кандидатуры Карпина, Черчесова, Николича, которого, наверное, тянет всем нам знакомый Тимур Гурцкая. Но я считаю, что если вы пригласили спортивного директора, он должен выбирать свою кандидатуру, ему с ним работать, поэтому все Черчесовы, Карпины, Николичи — это не очень, мне кажется, совместимо с кандидатурой, с Амаралом. Тогда зачем вы Амарала приглашали? Вы же не будете его сейчас убирать. Поэтому я думаю, что все-таки руководство «Спартака» доверит спортивному директору и будут выбирать непосредственно его кандидатов. Вот. Что касается Ивича, в принципе, это интересная кандидатура. Он, конечно, может вот этот рационализм вернуть в «Спартак», и за счет этого, ну, подтянуть команду, и она начнет за счет организации игры добиваться побед. Но мне кажется, все-таки Амарау хочет более комбинационный футбол, и Ивич именно в российском чемпионате видит путь к достижению успеха именно за счет такого более примитивного футбола. В принципе, Ивич, когда приходил к Краснодару, он был известен тренером такой с тем, что любит атакующий футбол, с владением мячом. Но придя в Краснодар, он посчитал, что вот этот набор футболистов не способен воплотить именно идеи такого испанского футбола, поэтому более ну, не примитивным, но более рациональным его сделал Ивич. И в «Спартаке», наверное, будет та же самая история. И Амарау, как говорят, сомневается, что Ивич в этом плане подходит. Поэтому я думаю, что все-таки следующим тренером «Спартака» будет какая-то кандидатура Амарала. Иначе абсолютно, абсолютно бредовым, бессмысленным было назначение спортивного директора, сейчас вдруг поставят Карпина или Черчесова. Вот если Амарал с тренером не проявит себя следующий, тогда уже руководство, наверное, само будет после выбирать кандидата. Но дать шанс Амаралу своим каким-то кандидатам имеет, ну, это самое логичное развитие событий. Иначе руководство себя выставит еще более некрасиво, и так уже шлейф истории и с Джики, и с Промисом. В общем, газон на стадионе, который только восстановили к сегодняшнему матчу, и из-за этого пришлось играть с факелом в Лужниках, возвращаться спустя 11 лет туда. В общем, репутация нынешнего руководства пока не сильно лучше, чем времен Леонида Федуна, его жены и тех управленцев, которые были назначены, работали во времена Федуна. Поэтому репутацию нужно улучшать, нужно исправлять ошибки. Я думаю, что самым правильным будет, если дадут Томашу Амаралу назначить своего кандидата. Но опять же, когда это будет, Иван Карпов говорит о том, что все, судьба даже без учета матча с Оренбургом у Абаскаля предрешена. Посмотрим. В ближайшее время все это увидим. Ну и последний, наверное, завершающий тему этого выпуска обсудим. Такую более легкую, прозрачную тему 10 числа в начале недели. Точнее, в воскресенье. РФС в сотрудничестве с российским производителем Джогелем, с которым год назад подписали на Петербургском экономическом форуме договор о том, что компания Джогель теперь становится официальным поставщиком, производителем экипировки сборной, представили ту самую форму спустя год во главе этой эксклюзивной оригинальной формы стали народные басни и народный герой сказок, именно «Жар-птица». И форма, по мне, получилась очень красивой. Многие, кто принимал участие в разработке, это и РФС, это и естественно, представители компании «Джогель» и главный тренер, который вносил свои какие-то коррективы, говорят, что форма очень качественная, сделана из ткани, в которой глава Джогель сказал, что в этой ткани играют футболисты Барселоны и ПСЖ, но мы этого проверить не сможем, но на вид по-настоящему получилась оригинальная, классная форма, намного оригинальнее, чем то, что делал нам Adidas, поэтому грустить от того, что у нас больше нет Adidas, я не вижу смысла. И вообще мне вот это... Ирония не очень понятна наших болельщиков. Да, смеются над компанией Джогель, неизвестный бренд, поставщик, но, опять же, мы про историю с амуницией, экипировкой наших футбольных, спортивных клубов делали. Обсуждали эту тему еще в прошлом году, и мы тогда еще с Олегом говорили о том, что это возможность для наших брендов, которые раньше либо не имели таких объемов, либо не занимались, войти в эту историю, попытаться залезть в эту нишу, когда открылись такие возможности, когда Nike, Puma, Adidas, крупные игроки ушли, компания там Joma полуофициально присутствует, но командам приходится заклеивать эмблему, чтобы не было недовольств с определенных сторон. Мне кажется, намного красивее играть не в шаблонных формах той же Джома, а попытаться у того же Джогеля заказать какую-нибудь оригинальную форму. Вот Джогель на примере сборной вполне справился. Посмотрим на продаже. Цена по сравнению с тем, что была у Adidas и Nike демократична. 6 тысяч рублей, конечно. Многие в шоке, что такой бренд заломил цену в 6 тысяч. Но по нынешним меркам, с курсом, с ценами, всем, конечно, 6 тысяч это не так дорого. Дальше это уже ниже ниже себестоимости получится. И так как бы сделали скидку, сделали ставку не на прибыль, а на массовость, что эта форма будет раскупаться, тем самым будет повышаться репутация, позиционирование бренда, и, возможно, будут появляться новые партнеры среди клубов РПЛ, может быть, топ-клубы заинтересуются, которые завозят форму вообще через партнерство с Wildberries, то есть они не напрямую, не могут напрямую уже покупать формы, там, Пумы, Джомы, Пумы, Adidas и Nike могут покупать только вот так вот импортом завозить через какие-то общие шаблонные каталоги. Мне кажется, намного оригинальнее, если тот же Боско, который сейчас сотрудничает с Динамо, если говорят, вроде как Боско и создает форму на новый сезон Динамо. Это будет намного круче, идентичнее, и будет приятно, что свои производители наконец могут шить достойную форму. Конечно, главное, чтобы она была качественной. Для футболистов самое главное — это качество. Но вот по поводу формы Джогеля, главный тренер Валерий Карпин, бывший игрок Федор Кудряшов, Костя Тюкавин, который был на презентации, говорят, что она качественная. Я думаю, есть смысл доверять нашим футболистам. Ну а, собственно говоря, сборную в этой новой форме мы уже увидим 21 марта на домашней встрече с Сербией и 25 марта тоже дома матча с Парагваем. Оба матча состоятся на стадионе «Динамо». Если вы соскучились по атмосферу сборной, которая играет с хорошими соперниками, советую сходить на обе игры и получить удовольствие. Будет много маркетинговых развлечений, предматчевых шоу. В общем, большая программа активности, которую разработал РФС. Ну, на этом, я думаю, все. Мы обсудили самые интересные темы последних дней. С вами был Владимир Ардаев. Пожелаем скорейшего выздоровления моему другу и коллеге Олегу Крюкову. Я думаю, уже следующий выпуск, конечно, мы будем, как и всегда, нашим любимым вами дуэте. Так что до скорых встреч. Друзья, слушайте нас на всех платформах. Подписывайтесь на платформу Boosty. Мы стали, наконец, делать для вас новые форматы. Подписывайтесь на нас. Совсем недорогая подписка. Поддерживайте нас. Это поможет нам выпускать, делать новые форматы, делать этот проект лучше и лучше специально для вас. Пишите свои отзывы, комментарии в группе ВКонтакте, на подкаст-платформах. Мы обязательно все будем читать, хотим слышать от вас обратную связь. Еще раз, до новых встреч. Владимир Ардаев, Rock'n'Roll Football. Всем пока-пока,
Rock'n'Roll Football.